Я хочу вам показать просто, как Кальвин, Жан Кальвин, внедрял христианские божественные порядки в Женеве. Чего хотел Кальвин до последнего дня своей жизни? Этот человек искренне верил, что он исполняет Божье назначение, Божью волю, и он действительно сделал Женеву шелковой. Все заходили, просто изумлялись порядку в этом городе. Давайте вот я хочу вам просто взять время специально, это возьмет минут 5-7, специально вам прочитать, как это выглядело в 1540 году. Девиз католической Женевы гласил, то есть вы знаете, что Кальвин, он представитель протестантизма, он уже не католик. Но католическая церковь имела огромное влияние. Лютер разрушил это влияние частично. На смену Лютеру приходит Кальвин. Вот ситуация сейчас в Женеве. То есть католическая церковь потеряла свой авторитет, по большому счету, особенно в Женеве. Но парадокс состоял в том, что люди, которые... Смотрите, вы сейчас что-то увидите. Вы сейчас что-то увидите и страшное, ужасающее. С этим чувством умер Лютер. Страшным чувством. Лютер умер с большой сердечной печалью. С большим вопросом вообще, стоило ли начинать реформацию? Мы думаем, что реформация всегда позитивна. Лютер увидел обратную сторону реформации, страшно негативную. Потому что когда люди жили в католическом ярме, они были идеальными католиками, идеальными. Соблюдали все праздники, постановления, они делали все, чему учил Папа Римский. Пришел Лютер, и Лютера, в принципе, вытащила идея. Лютер был на грани депрессии, он был страшно худым, мало кушал, не спал, мучим был разными сомнениями. Ему приходит откровение, Господне откровение, что спасение не от дел, спасение от веры в дело Иисуса Христа. Нам не надо добавлять к тому, что уже сделал Христос для нас. Лютер вдруг прозрел, пелена упала, Лютер понял, что это выход. Истина – это выход. Смотрите, люди. Истина, в принципе, самая большая истина Нового Завета состоит в том, что мы свободны. Но человек в своей испорченной природе свободу интерпретирует сразу превратно. Свободны? Вау! Свободны? И сразу все инстинкты, вся плоть претендует на эту свободу. И Библия конкретно, Павел говорит, что они свободу, хорошую, истинную, добрую свободу, используют для прикрытия зла. В них живет зло, и идея свободы им очень нравится, потому что этому злу не дают проявляться. Церковь, религия, законы постановлены, не разрешают ни прелюбодеяние, ни воровство, ни какие-то вещи там, кражу. И здесь заговорили о свободе. Истинный человек, истинный христианин понимает, что значит эта свобода. Другие же, общая масса религиозного мира – свобода. Им идея Лютера понравилась, они сразу поддерживают. Люди поддерживают, даже вот начинание вот этой церкви – масса звонков. И я чувствую, что люди поддерживают совсем не духовную идею церкви. Масса других людей поддерживают, давай, надо свергать это все, давай. Куда вы клоните, люди? Что свергать, что ломать? Масса таких людей, которые под шумок, им нравятся герои отдельные, которые соглашаются сжечь папскую буллу на центральной площади Виттенберга, и они сразу, о, все, появился герой, давай, будем делать переворот. И что получилось? Смотрите, Лютер, когда предложил правильную духовную идею людям, получилось то, что люди сорвались с цепи. То, что их ограничивало в их безнравственности в католическом мире, Лютер сказал, теперь спасения не от дел. Все, священники начали пить, насиловать, убивать даже католиков, сжигали храмы, рушили. Просто творился полнейший беспредел. И прав ли Лютер? Истину ли проповедовал Лютер? Естественно. Истину ли проповедовал Христос, когда он говорил о законе, древним сказано, а я говорю вам, но древним не просто сказано. Не прелюбодействуй. Если бы на этом все оканчивалось, что сказано древним. Древним сказано не прелюбодействуй. А будешь прелюбодействовать, убьют тебя камнями. Иисус же говорит глубже. Иисус говорит в суть. А я говорю вам, даже не смотри с вожделением. Но за это перестают убивать. За это перестают убивать. Потому люди, правильно ли проповедует Иисус? Правильно. Истину ли проповедует Иисус? Истину. Но люди выбирают благодать Нового Завета не потому, что они видят в этом преимущество. Мало-мало людей выбирают благодать. В основном потому, что это ненаказуемо. You free! Одевать, что хочешь, ходить, куда хочешь, делать, что хочешь. You free. Ты вошел в сферу благодати. Теперь смотрите. Лютер сильно разочаровался. Он увидел страшную трагедию. Люди стали называть себя протестантами, как мы. Кто ты такой? Я протестант. Пьяный? Приходит Кальвин на смену Лютеру, и Кальвин понимает, что с обществом надо что-то делать. Лицо протестантизма обрело страшное выражение. Кальвин начинает вводить палку. Если Лютер всех привлек к пряникам, бросайте этих католиков религиозных. Все побежали за Лютером. Массы. Кальвин увидел, до чего это довело. Кальвин берет палку. Но Кальвин уже теперь протестант. Он не возвращает людей в католицизм. Он берет бич, чтобы навести порядок в Христовой церкви. Почему я задал этот тон? Почему я сказал, что можно ли дисциплинировать человека насильственным образом? Кальвин смог. Кальвин, Жан Кальвин смог. Если мы выбираем этот путь, вот к чему мы придем. Я читаю. Значит, девиз католической Женевы, католической, не протестантской, гласил: «После мрака ожидаю света». Приверженцы же реформации, то есть учения Лютера, усматривавшие в нем что-то пророческое, полагали, что теперь с упрочнением новой религии свет окончательно вытеснил прежний мрак. Потому девиз протестантской Женевы гласил: «После мрака свет». Если там у католики говорили: «После мрака ожидаю света», то протестанты, главный девиз, вообще настроение всего города, был: «После мрака свет», то есть наступил свет. Посмотрим же, каково жилось гражданам Женевы под лучами этого нового света. Мы видели уже, каково было лицо этого города, этот оригинальный тип женевского гражданина, трудолюбивый, аккуратного в течение одной части дня, то есть за работой, веселого, любящего всякие общественные веселения, игры, танцы, шумные сборища в часы досуга. То есть город описывается, общее настроение. Люди, обычный человек, который дает волю своим эмоциям.